Интересно, что в 1939 году друг Толкина Клайв Льюис начинает писать роман под названием «Темная башня». Роман остался незавершенным, вообще это обычная, как ни заводная, довольно обычная ситуация для произведений, так или иначе связанных вот с этой, с описанием идеи проникновения в прошлое с помощью памяти. То есть, ну, у Толкина точно так же осталось незавершенным повесть или роман «Записки клуба мнений», о них я тоже сегодня поговорю. У Адоевского остался абсолютно незавершенным роман «4338», который строился точно так же сначала, там из описания, что осталось, что вот некий персонаж из времени Адоевского, узнав, что в таком-то году, 1339-м, соответственно, должна прилететь комета, он впадает в транс и видит вот это будущее за год до падения кометы. В романе более или менее описано, то есть вот написано состояние этого мира, очень, кстати, правда, интересно, всем от всей души советую этот роман, то есть остатки этого романа прочитать. Роман не закончен, то есть видно, что вот в какой-то момент становится важно, может быть, вот именно написать о том, что ну, вот что-то такое произошло, чем пойти вслед за сюжетом. В романе, там, кстати, в одном из набросков сказано, что в этом мире 4300, то есть какого это? 4330, это какое тысячелетие?
Пятое тысячелетие.
Пятого тысячелетия, 44 века, да? Угу. Между прочим, там сказано, что там особым почетом пользуются историки, потому что они буквально всем нужны. Интересно, да, за год до...
Вот это интересно, что у них, с одной стороны, там в этом романе, ну, как раз у нас, да, вот,
да.
У них там, вот вы говорите, да, такое внимание к историкам, а с другой стороны, у них же на самом деле абсолютная глухота и такая стена, которая отделяет их от прошлого, потому что когда они пытаются, так сказать, реконструировать жизнь живших до них,
да.
Вот там, то там какие-то совершенно фантастические у них истории возникают. Там они говорят, что вот какие-то дошли глухие сведения, что Москва и Петербург когда-то были разными городами, между ними там они отделялись друг от друга чуть не степью. И очень, то есть фактически абсолютная глухота к прошлому. То есть не то, что личного переживания нет. Нет вообще никакого знания о прошлом. Вот это интересно, то есть это так вот парадоксально, они движутся в будущее, абсолютно как бы не чувствуя под собой вот этой почвы, которая, собственно, дает историческое знание, которое сейчас сопряжено с личностным, и тогда как бы оно нас реально приобщает ко всей этой толще прошедшего, делает действительно нас причастными, вот о чем, собственно, Анна и говорила.
Ну вот я как фантазию свою, собственно говоря, мы это с Валентиной один раз даже и предполагали, вот на этом сочетании забытого прошлого и особого почета к историкам, у нас было предположение, что, возможно, роман как раз и мог развиваться каким-то образом в этом направлении.
То есть, что они наоборот туда...
То есть, что что-то должно было произойти, в силу чего они бы... То есть, например, фраза об особом почете к историкам была бы уже ближе к концу романа после каких-либо сюжетных событий. Но это, разумеется, только фантазия, потому что роман, в общем-то, действительно существует только в набросках. Итак, собственно говоря, возвращаясь к «Темной башне», которая тоже осталась незавершенной, то есть, собственно говоря, Льюис описал метод работы с прошлым и забросил. Да. Я приведу здесь достаточно длинную цитату, потому что она может дать такое представление о том, какая теория памяти там в этой группе могла существовать. Собственно говоря, беседуют оксфордские ученые вот в этом, в 38-м, получается, году, выдвигая идею, между прочим, о том, что память может быть способом путешествия во времени. Среди персонажей, между прочим, есть сам Льюис, то есть он себя туда помещает, и еще два героя, которые в цикле Льюиса «Космическая трилогия» тоже появляются. Кроме них присутствуют два кембриджских ученых-физика. Один из них носит фамилию Орфью, там буквально Орфеус, только немного заменена буква, если я правильно помню, PH на F. То есть явный намек на вот эту самую идею Орфея, спускающегося в ад или еще куда-то. Возможно, скорее всего, Ваид, конечно, простите, скорее всего, это было бы как-то обыграно в романе, но вот этого мы не знаем. У упомянутого мной Барфилда, того, который говорил, что все это либо правда, либо все это лишь сон и болезнь, есть пьеса Орфея, собственно, пьеса об Орфее, посвященная Льюиса. Итак, его ассистент Скьюдемер, он станет главным героем романа. Так вот, я сейчас просто немножко. Вы знаете, как сложно объяснить явление памяти с психологической точки зрения? И вы, конечно же, слышали, что с точки зрения метафизики много говорится о теории, что память – это прямое восприятие прошлого. Я пришел к выводу, что эта теория верна. То есть, вспоминая, мы не просто пользуемся результатами того, что есть в нашем сознании. Мы непосредственно воспринимаем прошлого. В таком случае, собеседник отвечает, интересно, что мы вспоминаем только те кусочки прошлого, которые совпали с нашей жизнью. Это могло бы быть интересно, ответил Орф, если это было бы правдой. Но это не так. Вы могли бы обнаружить, что в нашем сознании есть множество мысленных картинок, предположим, о Наполеоне или Перикле, которые вы не могли прочесть ни в какой книге, но которые странным образом совпадают с тем, что другие люди представляли себе о них. Так. Ну, собственно говоря, что там произошло по сюжету? Физики обсуждают возможность путешествия во времени, понимают, что материальным образом это делать невозможно. Объяснение там дано как-то... На самом деле объяснение дано таким образом, как сказать, филологам. Филолог дает объяснение того, что при нем говорили физики, поэтому звучит довольно странно. В том смысле, что путешествие во времени препятствует закон сохранения материи, если я правильно это могу понять. Итак, таким образом путешествовать во времени можно только с помощью памяти, но в буквальном смысле памяти, на энергии памяти. Память, как вот эта энергия, дает возможность наблюдать за неким иным миром. В результате наблюдений в этом другом мире обнаруживается двойник одного из ученых. Один из рабочих не просто проходил на Скьюдемора, это и был Скьюдемор до мельчайших деталей. И вот они начинают уже за ним наблюдать, лично за двойником. Мы развлекались, находя двойника в толпе и следя, куда он движется. И когда кто-нибудь возвращался на наши сеансы после отсутствия, первым делом он спрашивал, как дела у двойника. То есть таким очень механистическим образом опять-таки подается тема личной заинтересованности. То есть они смотрят на того, кто совсем двойник их друга. Я спросил Скьюдемора, как обычно, что поделывает двойник. «Кажется, он умирает», – не сразу ответил Скьюдемор. Я возрился на экран и понял, что он имеет в виду. Было темно, но в свете единственной свечки я увидел то, что мы уже видели – маленькую комнатушку в темной башне. В ней с трудом помещалась узкая кровать и стол. На кровати, опустив голову и стискивая лоб руками, сидел обнаженный человек. Он встал и огляделся вокруг. Его лицо было бледное и искажено страданием, но я узнал в нем двойника. Было невыносимо больно смотреть на живое существо, которое так страдает, и знать, что ничем не можешь ему помочь ни словом, ни делом. Стало быть, герой обращается к Скьюдемору. Что с тобой происходит? Он говорит, мучительно болит голова, кажется, точно так же. Если у тебя болит голова, то лучше выключи прибор. Это не совсем головная боль. Не о чем беспокоиться. Честное слово, не о чем. Мне больно здесь, то же самое, что с ним. Прошептал он, лоб, как у него, я чувствую его боль, а не свою. То есть вот опять эта идея у Льюиса, описание более развернутое и более эмоционально, фактически параллельные эпизоды. Восприятие, ну, в общем-то, восприятие через боль, через страдания, но, видимо, это тоже какая-то довольно значимая часть таких вот личных воспоминаний тех людях, о которых мы, может быть, до этого ничего не знали. Ну, собственно говоря, первая фраза «Темной башни» звучит так. «Конечно же, — сказал Орфью, — путешествие во времени так, как об этом пишут в книгах, в теле, совершенно невозможно». Этот же мотив, чуть ли не дословно, появляется в повести или романе Толкина «Записки клуба мнений», начатом, ну, приблизительно, наверное, в начале или середине 40-х годов, то есть вот совсем рядом. Опять-таки, как я уже сказала, незаконченное. Я полагаю, еще никому не удалось преодолеть трудности, связанные с путешествием на другую планету. Ни в литературе, ни в реальности, поскольку трудности это, по-моему, неразрешимы. Этот барьер смертная плоть преодолеть не может и не сможет никогда. Замечу, собственно говоря, в обоих случаях идет речь о возможности перемещения человека в иную реальность физическим образом. А Достоевский, цитированный, которого я уже цитировал, в чем-то гораздо проще. Его герой просто впал в транс и видит будущее. То есть зачем вот эти все объяснения, что физически невозможно? Все очень просто. А Достоевский, соответственно, пишет на 100 лет раньше. То есть просто другое время.
Все равно это мотивация, все равно это не обнаженный прием, когда он просто вот переходит эту границу, все равно он чем-то мотивирован.
Но и вот. Мотивированный, кстати, чем? Мотивированный тем, что в таком-то году мир закончится. Тоже в каком-то смысле его задевает, вот если здесь была боль, вот там был страх. Страх, сострадание, видимо. Причем о сострадании к другим людям, потому что его самого героя Адоевского, если бы там был герой-повествователь, очевидно, не коснулось бы то, что случится в 45 веке, в 44-м да. все-таки.
Ну да, если бы он жил по принципу, да, когда, да. так сказать, пока мы живы, смерти нет, а когда, значит, когда мы умерли, то уже нас нет.
Да, но вот,
бояться конца и конечности.
Ну да, но вот очевидно, что его задевает вот то, что его люди задевает. Тогда погибнут, и это помогает ему войти в транс. Mm-hmm. Понятно, да? Кстати, о крушении мира я сейчас как раз скажу, говоря о записке клуба мнений, тогда все-таки скажу. Думала уже подсократить, но не буду. Собственно говоря, герой Толкина тоже строится похожим образом, тоже строится диалогами. Один из героев Толкина, Реймер, говорит так: «Я имею в виду не память, расчет или воображение, посредством которых перемещается бодрствующее сознание, а восприятие внешнего, того, что является для разума новым. Ведь если вы можете увидеть то, что происходит в другие времена, то, чего вы никогда не видели наяву и чего нет в вашей памяти, отличный пример предвидения будущего, нет разумных оснований сомневаться, что такое случается». Позже Реймер сказал, вот на что это больше похоже. Вот, кстати, вот здесь что-то вроде техники описано. Словно воскрешаешь в памяти место, которое посетил наяву. По сравнению с непосредственным наблюдением, это как воспоминание. Но когда оно впервые возникает в уме, на припоминание это не похоже. То есть вот здесь описано само, как это происходит, вот это. Вот как на что похожи вот такие вот воспоминания. Стало быть, после таких рассуждений о творческом методе они, герои, складывают воедино образы и картинки, оказываются каким-то образом связаны с параллельным миром или временем тоже мира Толкина. Собственно говоря, миру этому предстоит погибнуть, опять-таки вспоминаем Адоевского, та же самая ситуация, и два ученых начинают разговаривать так, как будто они в том мире находятся, то есть не просто находятся, как будто они являются двумя персонажами, двумя обитателями того мира. Каждый из них уверенно отождествляет себя с одним из этих персонажей. Вот, да, это к вопросу о наших практических семинарах. И, собственно говоря, уходят в дождь фактически спасать людей, причем уходят в самом буквальном смысле. Правда, проблема в том, что уходят они в дождь, ну это действительно проблема, да? Уходят они в дождь в нашем мире, то есть из Оксфорда, в Оксфорде, а идут спасать людей в том мире. Ну, на этом, собственно говоря, на этом текст обрывается, как это обычно свойственно подобного рода текстам. То есть там такой странный момент подобного взаимопроникновения других миров. Лоудом подошел к Джереми, скорчившемуся у стены, и взял его за руки. «Пойдем», — Абразан сказал, он называет его именем, вот того, не его именем, а именем персонажа. «У нас еще остались дела. Пойдем к нашему народу и позаботимся о курсе наших кораблей, пока еще не слишком поздно». «Слишком поздно, Немрузир», — сказал Джереми. «Одна лишь тьма ожидает нас. Может, за тьмой еще жив свет. Идем же», — сказал Лоудем и поднял Джерри на ноги. В неверном свете свечи мы видели, как он тянет Джерри к двери и уводит из комнаты. Мы слышали, как они спускались по лестнице. Интересно, что вот эти, то есть, что вот если у Инклингов, у Гринблата, ну вот про Анцифера, вот не знаю как, нет, может быть, идеи какого-то вот прямого воскрешения, но у них явно очень, как нечто очень значимое, присутствует идея передачи памяти. Интересно, что, ну вот тут я цитирую статью Лины Лобарева «Властелин колец в СССР. История первого перевода Зинаиды Бобырь». Один из первых переводов, в сущности пересказов, романа «Властелин колец», сделанный в 1966 году. Интересно, что вот «Темная башня» в это время написана уже была Льюиса, но еще никак, никаким образом появиться в России не могла. Собственно говоря, к переводу были предпосланы такие вот научно-фантастические интермедии, написанные, но, скорее всего, самим переводчиком. В 66-й. В них описывалось, как пятеро друзей, соответственно, инженер, физик, химик, кибернетик и координатор, это герой романа Лема, исследуют археологический артефакт «Кольцо». То есть вот они находят артефакт «Кольцо», артефакт воздействует на ученых. Они вспоминают историю «Кольца» и записывают ее, поправляя и дополняя друг друга. Они приходят к выводу, что это не простое кольцо, а какой-то прибор, точнее хранилище информации, которое оно отдает под воздействием разряда. Чудеса, ну, соответственно, какую-то магию, волшебство романа «Властелин колец» они объясняют с точки зрения современной тому времени науки. Интересно, что переводчик фактически использует ту же рамку, что Льюис, хотя роман, на самом деле, я вот тут немножко ошиблась, роман 1939 года, написан тут в 1939, а напечатан даже в Англии только в 1977. То есть он, в принципе, в это время существует только в архивах. Использует переводчик фактически ту же рамку, что и Льюис. Ученые пользуются неким прибором, как хранилищем воспоминаний. Интересно, что эти ученые пользуются этим прибором для романа Толкина. То есть, собственно говоря, переводчик придает роману Толкина рамку, которая, очевидно, каким-то образом для него была бы естественна, потому что вот что-то похожее вокруг ходило. Только, опять-таки, этой рамки у романа, насколько известно, не было ни в черновиковых. То есть это вот чистый домысел переводчика, тем не менее, оказавшийся очень логичным. Я уже цитировала статью Николая Анциферова «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность». Мы, наверное, во многом будем именно на эту его статью опираться в дальнейшей своей работе. То есть как на статью, в которой он формулирует очень многое. Историческая наука питается памятью. Память – хранилище былого. Человек жаждет в своих потомках или хотя бы в своих преемниках, в своей смене видеть продолжателей своего дела, даже своей жизни. Он хочет вечной памяти. А что такое память, как не одна из форм длиния жизни того, о ком вспоминаешь? Я сокращаю. Память, движимая любовью, приобретает силу воскресительную. История есть тоже нерукотворный памятник. Потомки благоговейно, собирая все, что осталось от былого, создают одну из форм общения с угаснувшей жизнью. Занятия историей углубляют эту форму общения и являются особым видом культа предков, делом поминания имен. Этим потомки выполняют волю предков, жажду ушедших в той или иной форме длить земную жизнь, участвовать в ней. Заметим, что здесь прямое пересечение с Гринблатом. Все началось с желания поговорить с мертвыми. Это желание знакомых, хотя не вербализованный предмет литературно-исторических, на самом деле, изучений. Хотя я так понимаю, что и здесь какое-либо взаимовлияние тоже исключено в силу на невозможности знакомства. Я правильно помню, что статья Анциферова была издана только совсем?
Нет, она была издана недавно, буквально в 2003 году.
В 2003, да. Да.
Но дело в том, что на самом деле мне кажется, что тут вот даже то, как заявлен наш доклад, и как он развивается, и то, как вообще строится семинар, здесь... То есть, с одной стороны, конечно, мы говорим о какой-то преемственности идей, и о неком генезисе, в общем, как вырастает тема памяти у разных борцов, там, так сказать, разных эпох. И тут, например, когда вы цитируете Анцифера, тут очевиден, конечно, Федоров, тут просто почти текстуально, потому что он Федорова читал и прекрасно знал его идеи. Вот. Пересечение, так сказать, вот, скажем, с английской традицией. и американской традиции, они могли идти совершенно по-другому. Они могли идти вот, вот в то, про что говорил Достоевский, когда он говорил о идее, которая носится в воздухе.
Да.
То есть вот об этом некотором воздухе эпохи, который как бы нудит творцов в очень разных, так сказать, сфер и очень разных регионов, но в то же время обладающими какими-то общими интенциями и каким-то общим чувством, так сказать, реальности и своего отношения к реальности, приходить с близким взглядом. Потому что когда вы цитировали, вот приводили эту первую цитату, вот буквально, да, когда вы говорили, сейчас я ее...
Гринблат?
Вот, Гринблат, да. Все началось желание поговорить с мертвыми. Ведь это то, о чем говорит Анциферов, когда он, скажем, формулирует свое дело историка. Он говорит, вообще, на чем строится историческое знание? Это именно этот воскресительный импульс, причем это импульс очень личностный. То есть когда тебе... ты испытываешь какую-то настоятельную потребность вот с людьми, жившими до тебя, с которыми ты вдруг ощущаешь какое-то родство, да, вот в процессе изучения, ты хочешь с ними встретиться. И у него же был даже метод совершенно особый, вот у Анциферова метод исторической экскурсии, когда он не просто, понимаете, потому что экскурсия по-разному может строиться. Может быть таким, так сказать, присутствием человека, когда ему экскурсовод что-то рассказывает. А экскурсии Анциферова устроили совершенно иначе. Это были такие паломничества в прошлое. Как он говорил, паломничество к гробам предков. Когда каждый памятник, к которому подходили, каждое место, каждое здание, они буквально как бы фактически входили в эту эпоху. То есть задача и искусства экскурсовода была в том, чтобы вот их вовлечь. Я так понимаю, что на самом деле вот эта работа Анциферова, она в сущности дает метод вот семинару, который, собственно, и есть как бы эта попытка, ну, условно говоря, войти в шкуру. Так сказать, в шкуру людей, и вот в ту эпоху, действительно, как-то приразиться, как-то ее вообще ощутить, свою сопричастность, преодолеть это самое время. И преодолеть в некотором смысле неродственность. Вот мне очень хочется с вами подхватить вот ваши, так сказать, слова, потому что мы действительно находимся с вами все-таки в музее библиотеки Федорова, и это философ, который каждого человека буквально призывает к тому, чтобы помнить и воскрешать. И не просто помнить и воскрешать, а как бы строить вот некую действительно цивилизацию будущего, в которой будет значим каждый человек. И, собственно, ведь наш семинар, который замечательно придумали, вот девочки, придумали это прекрасное, очень емкое определение «вспомнить всех», он, в общем-то, питается этим пафосом. Потому что культурная, там, историческая память, она очень избирательна, она очень... так сказать, свысока смотрит вообще на человека, заслуги людей, она и сохраняет только какие-то избранные вещи, отбраковывает, остальное уничтожает. А вот здесь другой принцип, который как раз формулировал Федоров. Принцип, так сказать, вообще такой тотальности, всеобщности памяти. И это абсолютно религиозный принцип. Вот вы, Аня, как раз, ну, собственно, человек, который занимается Достоевским, и вообще русской философией тоже, и русской религиозной философией, она сама, так сказать, верующий человек глубоко, поэтому она это понимает. Вот, я думаю, что многие из вас тоже понимают, что это абсолютно религиозный принцип. Потому что именно вот религиозный принцип, христианский принцип, это принцип вообще как бы каждого человека, грядущего в мир, вот он абсолютен, он неповторим, он должен, так сказать, выйти в вечность и так далее. И пафос Федорова вот в каком-то таком действительно созидании вот этого будущего мира, этого, если хотите, рая на земле, до Царства Христова вообще во всем мироздании, где каждый человек будет возвращен. И вот интересно, что когда Федорова, допустим, вот часто не очень его понимают, то есть говорят, что вот он хочет там атомы собирать, но он действительно говорит о значении науки. Но у него вообще вот этот воскресительный акт, он начинается не с научного знания. Ученые параллельно, они, так сказать, работают, они исследуют и так далее. Оно начинается с акта личной памяти. Вот каждого конкретного человека, живущего, который испытывает потребность вспомнить всех и прикоснуться всем когда-либо присутствовавшим. И это и вообще пафос культуры. Вот, например, Горький, Максим Горький, который... Посмотрите его собрание сочинений. Да? Вот у него он в 20-20-е годы, он буквально обнажает вот свой, вот почему он пишет, почему у него такое количество героев. И вообще людей, лиц, там такой хор голосов у него в каждом произведении, он кого только не тащит. Он пишет, что я испытываю потребность, вот люди, которых я встретил когда-то в жизни, которых я просто краем сознания зацепил, которых я где-то встретился, они стучатся ко мне. Я понимаю, что если я их не запечатлею, не дам им жизнь, вот на страницах своих произведений они уйдут без возврата. И вот, вот этот вот долг действительно запечатление памяти. Ну, собственно, вот...
Ну, это как роль шамана.
Да.
Ну, Гринблат...
Да, не извините.
А Гринблат употреблял это слово «шаман».
Да, например.
Да. буквально шаман на жалование, да, в оригинале там был хорошо оплачиваемый шаман. Так вот, собственно говоря, с одной стороны, да, мы будем пользоваться методом Анциферова, с другой стороны, мне кажется прекрасно, что есть вот эти иллюстрации того, как этот метод работает у Толкина и у Льюиса, многое очень напрямую проговорено.